Сегодня 69-е занятие с цикла, 50 псухим, 56-й лист, первая страница. Мы продолжаем историю о деяниях Хизкия, царя. Мы ее начали уже изучать в тот раз, эту историю проворота, и вот сейчас мы, так сказать, углубимся в это. Сказано в Танах, история такая, что царь Ашурский, он захватывал земли и захватил у иудеев все укрепленные города и нацелился уже на Иерушалаим. Хизкия, царь израильский, послал сказать царю Ашурскому: «Грешен я, отступись от меня, все, что ты возложишь на меня, я вынесу». И возложил царь Ашурский на Хизкия, царя иудейского, дань в 300 талантов серебра и 30 талантов золота. И отдал Хизкия все то серебро, которое нашлось в доме Господнем, то есть Бейт-Хамикдаш, и в сокровищницах дома царского. И снял в то время Хизкия двери зала, храме, там ступени, их тоже отдал. Они были золотыми, покрыты золотом. И вот этот момент, что он отдал двери, царю Ашурскому вызвал недовольство мудрецов. С этим они не согласились. Тут возникает вопрос, почему. Позиция Хизкия, она кристально ясна. Перед тобой враг, которого невозможно остановить. Он же все укрепленные города завоевал. Ни одна страна была же у него за плечами. И люди, которые пострадают, если оказывается сопротивление. Денег не хватает. Надо снял эти двери. В конце концов, ну а если бы он не сделал этого, царь Ашурский завоевал бы, и завоевал здание, и ворота еще больше бы завоевал. То есть логика очень простая. Жизни людей. Мудрецы почему-то с ними согласились. Это интересно понять. Почему? Если ничего, позиция ясна. В чем позиция мудрецов? В чем выигрыш того, что не отдавать себе, все равно завоюет. Значит, Всевышний спасет. Эту идею мы прорабатывали на прошлом занятии. И, значит, иногда спасал, иногда нет. Нет гарантии, что спасет. И на прошлом занятии выяснялось о том, чтобы не бояться врага, необходимо, чтобы Творец был бикербех, в твоей среде, внутри тебя. Этого не было. И даже более того, если он и внутри бикербеха, тем не менее, история мы изучали с Авраамом Авину, Яаков Авину, Моше Рабейну. И он появился. Хотя он был, хоть с ними нет сомнений в этом. Так вот, эта концепция о том, что Ас спасет, она не работает. А если на это надеяться, тогда а зачем еще что-то отдавать? Надеяться на Всевышнего, он спасет, зачем деньги тратится. Против этого мудрецы не возражали, только против дверей возразили. В дверях есть что-то такое особенное. Это мы сейчас будем изучать. Большая часть сегодняшних занятий будет на то, чтобы понять, а что такое дверь. Думаете, вы знаете, что такое дверь? Я тоже думал, что я знаю. Но тут есть, так сказать, подоплека, а за ней еще одна подоплека и так далее. Ну, будем проникать в эту концепцию. Что такое дверь? Там, наверху. Чтобы понять суть, мы должны пойти туда наверх. Как пойти наверх? Эти проблемы много раз стояли, и каждый раз нам помогали слова, числа. Творец дал эти буквы и числа, чтобы мы могли путешествовать туда. Это дверь, Делат. Чем говорят эти буквы? Сразу что приходит в голову? Это буква Далат. Это буква Далат, четвертая буква в алфавите. Если ее произнести, она вот и будет иметь те же самые буквы, Делат. Вот концепция двери как-то связана. Не как-то, она очень тесно. Буква Далат. Что мы знаем про букву Далат? Когда был цикл занятий про Мишиих, там эта буква изучалась, Мишиих бен Давид. И вот эта Далат относилась к 10 уровню бытия Всевышнего, к нижнему. Почему он получил вот эту букву Далат именно? Он еще букву Тав получил, кстати. Но Тав похоже на Далат. Далат это 4, а Тав это 400. Так вот, значит, почему число 400, 4, извиняюсь, связано именно с этим 10 уровнем? Это тоже мы разбирали. Идея была вот в чем, что 4 это 3 плюс 1. В чем смысл этого равенства? 1 это 10 уровень. Туда идет Шефер сверху. Идет мы по трем каналам, правый, левый, средний. Вот эта формула, три канала, по которым идет Шефер, они идут в этот 10 уровень. Поэтому возникает число 4. Дальше этот Шефер идет в творение. Вот мы получаем отсюда, что Далат, дверь, это одно из имен этого 10 уровня. Вот первое, что мы получили. Теперь какой смысл в этом? Почему этот 10 уровень называется дверью? Давайте, значит, построим, посмотрим на все это. Есть много миров, один над другим, еще выше, еще выше, так они связаны между собой. Сколько зданий получается, из миров очень много. И давайте возьмем какие-то конкретные примеры. Мы переходим, скажем, с 22 этажа на 23. 22 мир, считая снизу, и мы идем туда, следующий за ним по счету, в 23. Вот мы находимся в 22-м, на 22-м этаже, и там 10 ступенек, 10 уровней. Мы начинаем с нижней, 10-й, потом 9-й, 8-й и так далее, доходим до 1-й, самой высокой. Потом мы попадаем на 23-й этаж, 10-й уровень снова, 110. Мы попали в другой мир, на 23-й этаж. Чтобы попасть туда, наверх, надо пройти через дверь. Чтобы войти в комнату новую, надо сначала преодолеть дверь. Это и есть 10-й уровень. 10-й уровень называется дверью. Почему же концепция за этим, ты попадаешь в другое измерение. Надо пройти дверь. И у этой двери вот двоякая функция. С одной стороны, попадаешь туда, наверх. А с другой стороны, эта дверь отделяет 23-й этаж от 22-го. Если дверь закрыта, то все, что на 22-м этаже, оно так там и будет, оно не пойдет наверх. Дверь может быть открыта, может быть закрыта. И в каждом из ее состояний есть свой плюс. Не все должны попасть на 23-й этаж. Некоторых надо закрыть эту возможность. А для других, наоборот, открыть эту дверь. Да, двоякая функция двери. Это вход в следующее измерение. В том идее. Ну, теперь мы будем углубляться, значит. Понятие дверь, мы поняли, к чему это все, ну а как это достигается, из-за чего это все. На физическом уровне, понятно, вызвал столяра, он тебе сделал дверь. А там как делаются двери наверху, из чего они состоят, тот вот мастер, который делает двери, там. Сейчас мы это посмотрим. Будем отталкиваться опять от букв. Делат. Первые две буквы. Далат ламат. Матрия 34. Далты 4, ламут это 30, 34. Мы сталкивались на занятиях, к какому имени Всевышнего относится число 34. И я сейчас напомню, есть имя Ашем, но которое пишется двумя способами, либо Юд Кей Вав Кей, либо Алав Далат Нун Юд. Алав Далат Нун Юд это нижняя как бы манифестация вот этого имени Юд Кей Вав Кей. Это этого имя на нижнем уже уровне его. Как раз в том 10 уровне, про который мы и говорим сейчас. Так вот, если взять эти четыре буквы, Алов, Далов, Нун, Юд, и расписать, как они произносятся, каждый из букв. Первая буква Алов, значит, пойдет Калов, Ламат, Фей. Да. И вот как каждую букву мы распишем. Уже получится больше букв. Раньше было 4, теперь больше. И теперь вот этой росписи, которую мы получили, мы снова так же поступим. Берем каждую букву и распишем, как она произносится. Уже получится большой ряд. Если посчитать, получится 34 буквы. Это спуск на 3 ступени. От 4 букв, потом 2 ступень и 3 ступень. Спуск на 3 ступени – это полный спуск. 3 этажа творения, 3 этажа человека, нефеш, рух, нешама. Вот в результате мы получаем это число 34. 34 буквы. Вот это число, оно входит Делат в дверь. Мы видим, как строится эта верхняя дверь. При помощи имени Всевышнего, и множества имен. Какое? Вот это. Алов Далат Нун Юд. Этот третий уровень, он как бы уже конечный в каком-то смысле. Это соприкосновение с тем, что будет под ним. Это дверь между 22 и 23 этажами. Это соприкосновение двух миров. Здесь мы видим, в числах оно так и получилось. Мы, чтобы понять природу мастера, который строил дверь, пришли вот к этому числу 34, к этому имени, соответственно, Далтмунгюр. Алов Далтмунгюр. Что это за имя? Первый буква Алов. Потом Далт, Нун и Ют. Это буква слова Дин. Мы видим, в чем суть этой двери. Она несет в себе Дин. А Дин это в каком-то смысле, разные спряты, но один из них это поражение ситрах, клепот. Мы понимаем, в чем смысл. Мы говорили, в этой двери есть двояко. Либо пройти туда наверх, 23-й, либо же защититься от нижнего. Это есть амидзин. Оно защищает как раз то, что внизу, на там, на этом 22-м этаже. Там есть клепот, который нельзя спустить на 23-й. Поэтому дверь строится посредством этого имени. Чтобы это имя в силе, имеет все эту возможность, силу сражаться с ситрахом. Это на 10-й уровень. Как бы плоскость, ну как его, пространство, область, которая отделяет верхнее от того, что под ним. И мы говорим вот о этой двери, Далат. Там мы имеем концепцию три канала и область принимающая. Поэтому вот это имя, которое мы получили, Алов Далат Ньют, надо умножить на 3 канала. 55. Алов Далат Ньют 65 гематрия. Умножаем на 3. 195. 195. Это гематрия слова Коца. Куф, Цади, Эй. Край. Ты видишь этот 10 уровень? Край, он конец. А дальше начинается пространство удовлетворения. Там клепот. Там в этом краю, на краю, как раз происходит взаимодействие. Оттуда они могут питаться. Вот мы видим, что здесь как раз вот это имя, помножено на 3 канала питания, как раз и дает вот эту область. И Дин будет он защищать. Вот это имя, оно будет защищать то, что наверху, а то, что внизу. Интересно, что есть такая мицва, мезуза. И мы слышали, что мезуза, она охраняет дом. Есть такая концепция. Мезуза охраняет дом. Как гематрия слова мезуза? 55. Это имя. Мезуза и охраняет дом. Почему? Потому что она вот посредством имени сделана. Это имя защищает. Мы это видим. Там Дин, который вооружен буквой Алов. Алов первая. Внутренний Дин. Дин без Алов – это разрушение. Дин с Алов – это поражение разрушающего начала. Так. Это концепция двери. Видим, у нее 2 аспекта. Теперь следующий вопрос, если мы уже видим, для чего она, как ее сделали, как ее Всевышний сделал, теперь надо посмотреть, от чего зависит прочность двери. Мы не имели эту ситуацию с тремя поросятами. Она стояла, эта дверь. Значит, на чем основана эта прочность двери? Это следующая ступень, которую мы попробуем проникнуть. И, значит, в Танахе Шоуфцем сказано, 5-й перек, 8-й посуд. Ихар выберет он богов новых. Ну хорошо, нет. Новые боги это Авейдезара в новом варианте. Хидуш сделает в этом месте. И дальше посуд продолжает и говорит. Ос тогда лохем шарим. Шарим это ворота, а лохем это непонятно что. Если было сказано лехом, ну значит хлеб. Непонятно, почему это хлеб и ворота. Но сказано не лохом, лохом сказано, там комет стоит. Теперь, если это воспринимать это слово как воевать, другой смысл этого слова, тоже не так будет писаться. Там нет места сэгла вот этому, трем точкам. Значит, в Шоуфцем какая-то шифровка идет, мы не понимаем, о чем вообще речь идет. То ли о войне, то ли о хлебе, то ли то написано неправильно. И вообще, какая связь между хлебом и войной? Буквы совпадают. Но понять, а в чем же здесь связь? Загадка. Давайте смотреть. Концепция лехом у нас уже возникала. Мы рассматривали число 78 гематрии слова лехом, хлеб, как 26 умножить на 3. Три канала шефы. Шеф там очень хороший, но отвечает число 26. Война. Очевидно, сам тоже с этим связано. Воевать. Это как бы центральный продукт. Там еще или сильный, самый насыщающий в плане. Поэтому он достался такой гематрии 78. Вот, значит, война, те же самые буквы, та же самая гематрия 78, тоже состоит из 26 умножить на 3. Мы видим, что исход войны зависит от вот той силой, которой будет обладать, а эта сила есть вот те три канала Шефа, которые идут. Можно иметь много пушек и самолеты. Они выиграли войну. Вот были события в Израиле, эти теракты. Ну, были у нас пушки. И что? А у них были ножи. Чтобы выиграть войну, нужно опираться не просто на орудия. Они играют роль определенную. Но есть еще другой фактор, внутренний. Эта сила ведения войны, она зависит от вот шефа, который идет, от три канала, правый, левый, центральный. В этом смысле схожесть между Лехом и войной, поэтому не получили одну гематрию, одни и те же буквы. Значит, ну вот давайте теперь смотреть, что здесь написано. Написано неправильно. Например, огласовка не такая. Ни к тому, ни к тому. Что стоит за этим? Давайте посчитаем ту огласовку, которая стоит. Первая огласовка, на куда это конец. Это палочка и точка под ней. Так можно рассмотреть. Это палочка, это буква ВАВ. И точка, это буква ЮД. Получается 6 и 10. 16. Под ламд. Под хэд стоит 3 точки. Это 3 буквы ЮД. То есть 30. 16 плюс 30. 46. Ну и сам Лехом уже. 78. 78 плюс 46. Сколько получится? Ну... Нет, 124, правильно? 124. И что это за число 124? Это гематрия слова Эдем. Ганейдем. То есть мы видим, что здесь вот Девора, это ее, значит, произведение, это ее отрывок из нее, она для того, чтобы сделать ворота крепкими, которые могут стоять против новых богов, новой этой силы, она вооружила эту шефу этим числом 124, Ганейдом, оттуда идет. Тогда ворота мощные, на их не пробиться. Все зависит от того, значит, в чем вот источник этой шефы, откуда это идет, какова его сила. От этого будет зависеть прочность ворот. Если с Ганейдом все в порядке, то на это мы имеем указание здесь. Если шефа слабая, и вот это имя 26 не задействовано, ворота будут слабыми, дверь будет слабая. В слове «делат» – «дверь», первые две буквы, «далат» – «ламат» – это еще значение «тощи». «Тощи» – нет силы. Но другой аспект – двери. Когда дверь будет тощей, когда она будет слабой. Вот тогда имя «ютке-вовке» не входит в этот «алов», «далат» и «ют», не соединяются. А только остается то, что вот внизу. А дверь будет слабой. Отсюда мы сразу можем понять, как же сделать, так сказать, свою жизнь защищенной. Мы живем в среде, в мире, который требует большой защиты. Страх, она лезет со всех сторон, а еще вдобавок изнутри. Это же совсем плохо. И как защититься? Вот надо эти два имени соединить. И тогда эта дверь, она будет иметь аспект хорошей защиты. Внутренняя ютка и вавка соединится с внешней. Как бы вот дана нам система мицвот. У них есть душа у этих мицвот. Изучение тоже. Соединение этих двух аспектов души и системы раз и даст вот влияние этих двух имен, это будет хорошая защита. Если ее не имеешь, тогда приходится, значит, думать, а как же защититься. Ну, надо вот туда не ходить, сюда не ходить. Интернет вообще не пользуйся, телефон какой-то другой должен быть. А как иначе защитишься? Опасность есть, а внутренней защиты нет. Надо изыскивать средства чисто внешней защиты. Они работают до определенного уровня только. Это не панацея от настоящей угрозы. На каком уровне работает? Там, где послабее, там будет уход. Не выдержит дверь. Ее просто нет, на самом деле. Интересно, слово «шар» – «ворота». Ворота, дверь – это примерно то же самое. Так «шар» имеет гематрию 570. 570 – это как 57. Это гематрия слова «зон». Зон – это вот, как бы, питание, чем питаются. Это и есть шефа, который идет. Поэтому вот сила этих ворот, шар, она, конечно, зависит от того, какая шефа в них попадает. Значит, это мы говорили о воротах в плане защиты. Мы говорили, что у этой двери есть вторая функция. Не просто защититься, а пройти в другое пространство, более верхнее. Как это отражено в тонах. Давид ха-Мелех сказал... Писхулей шарей цедек. Откройте мне ворота шары цедек. Что такое цедек? Ну, начнем посмотрим, что это такое. Это ворота специальные. И следующий посуд говорит, Зеха Шаала Ашем, Садиким его Вову. Это ворота для Ашем, Садиким туда входит. Это значит ворота для Ашем. Звучит красиво. Он вроде Садиким должен туда входить. Почему тут находишь Бога? Давид сказал, Зеха Шаала Ашем. Вот в такие ворота, которые для Ашем, вот туда войдет Садик. Может. Что это означает? Ворота для Ашем. Это то, как раз про что мы и говорим здесь. Он посылает в это место, в эту область, шефу своего этого имени, Юдкеве Вавкей, 26. Тогда эти ворота получают эту шефу, они, если вот открыть, о чем говорит предыдущий посуд, писали, тогда вот через них и можно пройти. Да? Кто пройдет Садик? Садик, ну, здесь имеется в виду не просто человек, который так, праведный, а который вот имеет проникновение в ту область верхнюю. Какого типа садики мы разбираем? Да такой тип садики, говорит Давид. Так вот, за счет чего будет проход вот этот верхний мир? Еще тоже пойдет эта шефа внутренняя, к этим воротам. А перед этим стоит пасук. Шарей цпи сули, шарей цеда. Откройте ворота цеда. Цеда это мидадин. Один. Кто в точности вымеряется по заслуге? Вот чтобы попасть в те ворота, надо сначала пройти, суметь изловчиться через Мидаздин. Напоминаю так, как вот Ганейден, когда Адама выгнали, и он поставил Всевышнего там Керувимец, Ангела. Там еще меч вращающийся. Мидаздин огненный. Попасть можно. 500 лет надо идти, и попадешь. Но ты сначала должен пройти через эти вот те ворота. Это шары цеда. Если прошел, тогда ты получаешь Шаала Ашем. Это ворота уже, которые не просто защищают, ты уже прошел эти ворота, которые защищают, это Шаала Цедах. Но те, которые открывают вход в верхнее пространство, в верхнее измерение. Вот мы познакомились с концепцией двери. Следующий этап. Нам понятно, что вот у двери есть две функции. Дверь может... Дверь на самом деле бывает на физическом уровне двух типов. Один тип, она открывается внутрь дома. Такая может быть дверь. А другой тип двери, она открывается наружу. Первый тип двери открывает вход в верхний мир. Внутрь, в дом. В Ньют. Второй тип двери открывает вход туда, наружу. Врагу. Которому лучше не ходить. Лучше дверь держать закрытой. Эту вторую. Чтобы она тебя защищала. Нечего ее открывать. Надо красоваться. То если пойдет человек туда, что будет, куда он попадет, что с ним станется, вот про это мы сейчас поговорим. Пророк Ишая, про это сказано. Мы сейчас изучим этот перк. Кстати, перк 57. 57 у нас здесь связан с шарф, с воротами. И что здесь говорится? Это интересный очень перк. Мы сейчас кое-что узнаем про нас самих. В наше время. Время, которое было 500 лет назад, то еще было 1000 лет назад, и 1500 лет назад, и 1500 лет назад. Про все время сейчас узнаем. Пасук говорит, и за дверью, и косяком ты поставила свое памятное. Что это означает, мы поговорим. Ибо от меня раскрылась ты и взошла, расширила ложе свое, союз себе заключила с теми из них, чье возлежание ты любила, место высмотрела. Ну, мы до этого будем смотреть, что на самом деле Ишая имел в виду. Вот здесь говорится, что кто-то ушел за дверь и за косяки. Косяк – это мезуза. Он ушел от защиты этой двери. Не он, а она. И там что-то стало происходить. Этот момент, что мы говорили, а если пойдет за дверь, что будет? А вот сейчас будет написано, что будет. И мы начнем, и мы будем изучать этот перек от начала и до конца доведем. Первый посуд. Отсадик, повод. Праведник пропал. И нет вень иш, нет человека, который положил это все на сердце. Принял близко к сердцу. Пропал и пропал. Посуд продолжается, в конце говорится, и... И потому что мипней арао из-за зла собран от садик, убран садик. Значит, мы не будем изучать досконально каждый посуд. Просто вот с идеями познакомимся. Первый посук странный очень. Он говорит про праведника, но не просто про праведника цадик. Он говорит про ацадик. Эй, добавлено. Ишая имеет в виду какого-то конкретного человека. Он знает, кого имеет в виду. Мы не знаем. Но имеет в виду какого-то конкретного человека, который пропал. Значит, пропал. Иголка, что ли, в стоге сена пропала. Ишая знает, что он имеет в виду, мы не знаем. Но мы будем дальше изучать, может, поймем, что он раскрывает эту концепцию. Ну, раз утверждает, что он объясняет дальше все будет. Значит, это вот первый посыл. Он для нас является загадкой, ну, что-то из него поняли, еще о таком человеке, он пророк решил разговаривать вдруг, выбрал из всех других людей, где он пропал. Из-за чего он пропал? Из-за зла. Вы с вами зло имеете в виду? Ясно. Это второй посыл. Его шалоем, и тут я не уверен, как переводить правильно, то ли он, вот тот человек, который пропал, придет к шалом, к миру, то ли это сам со шалом придет. Так и так можно. Дальше. И будут покоиться на ложе их. И будут покоиться на ложе их. Ну, мы не читаем художественную литературу, поэтому все это все непонятно. О ком идет речь? Неясно. Раньше шло об одном человеке, а сейчас идет о каких-то людях, которые будут покоиться на ложе своем. Обычно, когда такое говорится, имеется в виду смерть. Успокоился человек, на ложе лег, все. И посук кончается, идет навстречу ему. Этот человек, про который идет речь, он навстречу кому? Ну, шалом, вот этому концу времени. Забегая вперед, я, значит, дам здесь комментарий такой. Речь идет о каком-то вот этом человеке, ацадик, мы не знаем кто, который исчез, первый посуд, а потом он идет к шалому. Там это завершение времен. Значит, он идет к завершению времен. А вот у него есть один гилгуль, одно рождение, второе, третье и так далее. Не знаю, сколько у него было этих рождений, хоть и много. И вот что сказано. Покоится на ложе. Это вот все рождения, которые у него были. Ну, хороший исход. Поется на ложе. И дальше снова про него, что он идет от рождения к рождению. И дальше идет навстречу вот этому концу. Это его направление, которое Творец ему задал в мироздании, в творении. Вот его направление, к концу времен. Теперь пророк оставляет этого человека и переходит к другим людям, к остальным. Что здесь сказано? А вы приблизьтесь сюда, сыновья ворожея, семя прелюбодея и блудодейки. Кем себя услаждаете? На кого развивается рот? Высовываете язык? Не вы ли рожденные преступлением? Семя лжи. Он не говорит о китайцах здесь. Правильно, не говорит о китайцах. Он нас говорит. Это такая характеристика. Ну, он мог себе это позволить, он пророк был, он не смотрел, что он как на него посмотрит. Он говорит, что он знал. Дальше. То, что все будет читаться, этого не надо понимать буквально. Тогда будет примитивное, приниженное понимание. Какие-то идеи мы уловим здесь. Не надо думать, что каждый человек вот от греха, там, прелюбодеяния произошел. Продолжаем. Под всяким деревом свежим закалывают детей в долинах, трогами скал. Следующий посуд. Меж гладких речных камней твоя доля, они жребий твой. Здесь уже от людей переходит опять к какому-то конкретному существу. Также им проливала ты возлияние, приносила возношение. Возношение возносила. Здесь идет правой дозора. И вот какая-то она возникла здесь, которая это вот себе позволяла. Следующий посуд. На горе высокой и возвышенной, вот она, о которой это речь, она имела доступ к горе высокой и возвышенной. Она была не из простых, она не из китайцев была. И что она там делала? И устроила свое ложе. Также туда выходила и восходила, заклание совершится. Вот дозора. В тех местах, которые были в Эр-Сесрэл. О ком идет речь здесь? Кто это она?
Вина.
Вот?
Вина.
Так. Значит, о ком идет здесь речь? Ясно, что это не женщина простая. И имеется в виду Ам Исраэль. Раньше было о конкретных людях, а вот теперь пришел пророк на нее. Он ее называет, почему-то народ называет женщиной. Почему? Ну, идея известная. Есть Всевышний, он дает шефу. Кому он дает? Он дает ее Ам Исраэль. И народ принимает эту шефу. Это концепция дающего и принимающего. А тот, кто принимает, называется она. А тот, кто дает, называется он. И идет о народе здесь. Но сейчас мы должны немножко остановиться и понять. Пророк нам дает понимание народа совсем не такое, которое в нашем воображении, в наших головах и в наших сердцах. Совсем другое он говорит. Как мы воспринимаем народ? Ну, человек какой-то. Он понимает, ощущает, что он из этого народа. Это дает ему силу, гордость. Его животная душа имеет вот этот ингредиент. Он вот такой. Он не китаец. Дает ли это ему понимание того, что такое народ? Всем другое. Народ – это вот какая-то там наверху область духовного пространства верхнего, которая имеет свою жизнь. Ты человек причисляет себя к этому народу, не значит, что на самом деле какое-то касательство к нему вот в плане восприятия народа имеет. Он просто понимает, что он из той области тоже. И все, не более того. Концепция народа отсутствует. Только лишь со своей точки зрения, со своей, из внутреннего. Я из них. Или я, правильно сказать, я из нас. Или он говорит, из них. Из нас. Но не более того. А что он видит на самом деле? Здесь, в пространстве, он живет. В видимом мире. А он видит вот что. Он видит одна группа, вторая группа, и они схлестнулись между собой. В бане. А там еще третья и четвертая по бокам. Они тоже готовы схлестнуться. А где народ? Нет народа. Есть эти группы, которые дерутся. Каждый отстаивает свои права. Каждый хочет подмять другого под себя. Это мир, в котором мы живем. Где народ? Слова, что я из нас, из народа, они не решают никакой проблемы. Потому что концепции народа все равно нет. Есть только я. Вот и все. Свое персональное ощущение. Откуда я? Концепции народа нет. Совсем другое. А Ишая как смотрит? Да, вот здесь разные группы есть, разные проявления. Одни одно делают, другое третье. Одни обойды зора, другие там разврат, третьи Тору учат, что угодно. Много. Дальше с катализмоцинирующим, что все один, одно как бы пространство, одно тело. Народ. Он видит это. Он это видит. Он описывает, что он увидел. Любодейство. Вот это результирующее. На высокой горе позволяет себе сотворять вещи, которые возможно делать. Люди гордятся. Я принадлежу этому народу. Стыдиться надо, а не гордиться. Стыдно должно быть. Если бы народ находился в том состоянии, ну хорошо, гордись, ну надо. Еще гордиться, когда в таком виде находишься. Наоборот. Порой нечего стыдиться. Китайцу особо нечего стыдиться. Тот, который высокий, ему есть чего стыдиться, что не на уровне. Человек, который павший, испачкавшийся, он начинает гордиться. А это то, что есть. Аж народ. Народ. Помолчали бы лучше про наш народ. Вот слушайте, все знаете. Ну, не читай дальше, народ сказал. Много раз говорил, начинай с себя, делай себя. Вот и все. Ты часть народа. Делай себя, вот пока ни один, одно светлое место будет в этом. Не только ты, понимаешь, есть другие тоже. Управляй себя, вот так, без ответа. Дальше, следующий пасук. И за дверью, и за косяком ты поставила свои... значит, памятная память. Вот она ушла. Она, это народ. Туда, к Ситриахре. И там вот возникли какие-то запоминания. Это запоминания такие. Для чего идет эта вот память на будущее? Вот будет день суда. Народ ходил в разные стороны. Вот это все оставляло след. То это запомнилось. И потом всплывет. Они не канят в лету. Есть интересный момент, на самом деле. Мы, пророк перед этим описывает авойда зара. Зияние там, искурение. Какое-то там имеет отношение. У нас нет этого. А у нас сейчас авойда зара. Может, где-то кто-то же как-то балуется, это чепуха. Все несерьезно. А вот будет запоминание. Так выглядит, что как бы вспомнит то, что было раньше. На самом деле по-другому. Это запоминание, оно про настоящее время тоже. А именно, вот была авойда зара. Скажем, построили башню эту вавилонскую, Мигдаль, про это много раз говорили. Ну, им не удалось достроить, но, по крайней мере, определенную вещь уже успели сделать. И куда делась та сила? Куда язычники исчезли? Они жили, они творили, поганили творение, создавали эти негативные силы. И куда это все делось? Ушло в трубу? Оно не ушло в трубу. Был потоп, когда действительно счистили много. Но мы говорим про время после потопа уже. Уже больше не было тогда потопа. А куда это делось? Еще это дало плоды. Негативные силы, которые были в те времена, когда совершали авойда зара, они не исчезли, но они росли и принимали новые формы. Суть та же, а форма другая. Ты можешь рубашечки ходить, а можешь пиджак одеть. А под ним тот же самый человек. Оно никуда не делось. Привело новые формы. 1000 лет назад была одна форма, 500 лет назад другая, вот сейчас та, в которой мы живем. Формация тех же самых сил. Это вот память. Будет запомнена. И не просто прошлое. Это все вспомнится, что было в прошлом, и в позапрошлом, и в настоящем. Поэтому разрушение авойда зара, вот иногда человек видит, башни разрушаются. Это неспроста, это очень хорошо, то и мёд. Значит, корень вот этой негативной силы, он уходит. Вот что происходит. А когда уходит корень, тогда и все, что на нем наросло, оно вообще вниз. Память. Он не имеет силы уже. Дальше. «Ты шагала к царю, мощеная елеем, и множила масло многовонное, и слава своих послов далеко». Далеко женщина ходила? Это далеко. И куда она ходила? «И себя унижала до преисподней». Значит, мы когда думаем про ситуацию, мы как нас себя так не воспринимаем. Мы унизили себя, и не просто, а до преисподней. Голову так не придет посмотреть на то, что происходит. «Своим длинным путем ты себя утруждала». И дальше сказано: «И Хаис, жизнь руки твоей ты нашла». Жизнь нашла она в руке своей. Источник силы. Рука. Ни небо, ни голова, ни душа, а рука. Там вот источник силы. Надо построить пушку, надо построить компьютер. Это все я могу сделать. Есть другие вещи какие-то, это я уже не могу. Сила моей жизни вот в этом, моей руке. Это относится к нашему времени. А дальше посуд говорит: «Окей, поэтому ты не была больна». Народ не был болен. Почему? Потому что сила была от своей руки, когда не был болен. Это издевка, на самом деле. Народ не то, что не был болен, конечно, болен. Но он не понимает себя как больного. Он воспринимает себя как здорового. Самый здоровый народ на земле – это евреи. А как же еще? А пророк говорит: «Нет, это тебе кажется, ты видимо, что ты не больна». И здесь интересный момент. Человек может посмотреть на себя. Ну, каждый скажет, даже более-менее нормальный человек, даже не очень продвинутый. Да, у меня есть недостатки. И он может даже понатужиться и сказать, какие именно. По крайней мере, парочку найдет. Посмотрите, у него же тоже есть недостаток. И у нее есть недостаток. Все с недостатками. Это, я имею недостаток, особо внутреннего брожения не вызывает. А почему человек не скажет: «А я болен?» Чего так не говоришь про себя? Что болен? Есть разница, я имею недостаток или я поражен болезнью. Недостаток – это нечто внешнее. Это наряду с проявлением. Вот так вот я проявляюсь. Кричу, например. Или там жадность даже. Это проявление. Болезнь – это то, что внутри. И значит, ты болен. Я не слышал, в общем, что люди так про себя говорили. Но это не значит, что таких нет. Но это явно нетипично. А пророк говорит: «Больны». Только не думайте, что вы думаете, что здоровы. Больны. А пока не признаешь болезнь, ты лечения-то не будет. Не будет лечения, пока не посмотришь на себя правильно, правду. Я хочу знать. Недостаточки есть, и цара есть, знаете. И цара. Болезнь – это я больной. Дальше читаем. Я некоторые псуки буду пропускать. Дальше такой пасук идет, 13-й по счету. 13 – это эхот. Понимаете слово эхот? Идем уже к концу. Что здесь говорится? когда взапишь, пусть себя вызволят твои тобой собранные. Народ вот что-то собрал, двигался, что-то собиралось такое. И вот настало время, когда уже народ завопит, плохо придется. И Всевышний говорит, ну, обратись к тому, что собрал. Потому что собрал. Но всех их унесет ветер, уберет мгновение. Это интересная концепция. Геула связана с ветром. Вот эти поганые силы, все эти наслоения, достаточно дуновения. Вот этим стоит. Вот человек живет день знойный, хамсин, нечем дышать. Вот прилетает ветер с моря, или с гор спускается, или из леса. Атмосфера меняется. Это вот смена галута на геулу. Ветер должен быть. Изменение климата. То должно убраться, и на место этого придет другое. Геуле сопутствует ветер. А во мне, обретший укрытие, владеть будет землей. Всевышний говорит устами пророка. Во мне, обретший укрытие. То есть будут какие-то люди, которые обрели во Всевышнем укрытие. Укрытие они, а чего они открылись? Они укрылись от того, что происходит вокруг. От галута. Ну как-то удалось в какой-то степени укрыться. Люди говорят, ну как же вот не знать этого, не знать этого, не знать то, что тот сказал, что этот сказал. Наоборот, от всего, что они говорят, надо укрыться. Сохранить свое внутреннее здоровье. Значит, опять, не надо менять, буквально не интересуюсь ничем, что происходит. Но должно быть укрытие. Если его нет, так лучше не слушать, раз полезнее будет. Но дальше, что пророк говорит, это очень интересный момент. Во мне, обретший укрытие, владеть будет землей, но наследует гору святыни моей. Значит, владеть землей. Мы не про китайскую землю сейчас говорим, мы про Эрец Исраэль. А разве мы не на земле? Куда нас переместят? Мы уже владеем землей. Ну, там арабов надо откуда еще прогнать. Но мы на земле, мы владеем. Это наш взгляд. Наш взгляд этих, так сказать, слепых глаз. Что пророк говорит? Вот тот-то обрел укрытие во мне, он будет владеть землей. Почему мы сейчас не владеем землей? Как это увязать одно с другим? Мы же живем, ходим, дышим. Вот представьте такую модель. Есть два человека. Они прошли на музыкальный концерт, филармонию. Вот прекрасный оркестр. Скрипки, то что. Но один умеет слушать музыку, чувствителен к этому, восприимчив. А другому вот есть слон, который есть ухо, который слон наступил на это ухо. Он может не виноват совсем. Но вот такой он, значит, живет. Лишняя вине, а вот такое. И вот тот же самый концерт. Для одного есть, а для другого нет. Можно иметь вот этот предмет, землю, и не владеть ею. Нет чувствительности к этой земле. А только вот кто где живет, арабы там и здесь. И нет внутренней чувствительности к этой земле, тогда ты ей не владеешь. Ты пришел на концерт, и ты не слышишь, звуки ты там слышишь. И в этой чувствительности к земле есть градация. Это уже зависит от того, насколько так душа у человека вот чувствительна к этим вибрациям нематериальным. Вот тот, кто обрел укрытие у Всевышнего, он будет владеть этой землей. И мало того же землей, он еще унаследует гору святыни моей. Наверх подумается. Мы сейчас поворачиваем в сторону, Геулы уже. Ну, вроде бы это наше время, что мы знаем про наше время сейчас. И скажет. Кто скажет? Равняйте, освободите дорогу, уберите преткновение с пути народа моего. Вот на пути завершения есть какие-то преткновения, их надо убрать. Люди думают, вот там в Сирии что происходит еще где-то. Бог не говорит ни про Сирию, ни про еще где-то. Он говорит про эту землю. Вот на этой дороге, чтобы обрести землю, есть какие-то преткновения. И наши преткновения, то, что мешает идти, их надо убрать, расчистить дорогу. Это не бесплатный путь, это не зеленый свет. Дорогу надо расчищать. Этих препятствий, заграждений, которые, я не хочу слова плохие произносить на занятиях, но их, с ними нельзя жить, они их надо убрать, иначе в будущее не пройдет дальше. Ибо не вовек буду спор вести, и не вечно буду негодовать, Всевышний говорит, И дальше он объясняет, почему. Почему это будет не вовек, не вечно. То вот эти, будут эти перемены климата, что мы знаем. То, что было, вот мы жили один век, другой век, третий век, двигались своими веками. Это не будет вечно. Будет перемена. Из-за чего? Сейчас он нам скажет. Давайте смотреть. Ки, потому что рух передо мной он обернул. И пророк продолжает. И нашамот я сделал. Абсолютно непонятно. Я думал, что сейчас как раз и скажет нам, мешая, в чем здесь дело, где этот поворотный момент. Он сказал, но мало что понятно. Кто-то, опять он кому-то, как он начал говорить, он оденет рух. Что потом что-то про душу сказал, нашамот, от Всевышнего, который сделал. Это будет поворотный момент. История еврейского народа. Галута Геуля. Что это означает, неясно. Ну, неясно. Давайте дальше читать, может проясниться. Из-за вины я негодовал. Из-за вины его. Опять про кого-то человека говорится. Очевидно, про того, которого вот только что шла речь. Который рух как-то одел там. Так вот, из-за вины этого человека Всевышний негодовал. Дальше. Я стукнул его скрыто. Всевышнего стукнул этого человека. Что за удар был? Пророк не пишет. Ну, по-видимому, это был удар в каком-то духовном уровне. Ну, а всякий духовный уровень связан с клепот. Всевышний надел на какую-то клепу, еще скрытое что-то. И я негодовал. Всевышний продолжает. Я негодовал. У меня сразу вопрос, послушайте. Тот, который главный. Только что ты его стукнул. И теперь ты на него еще негодуешь? Как это понимать? Его подкосил почти. И теперь он идет с этой раной, которую получил, с этой клепой. Ты его совершенно негодуешь? Он виноват. В чем причина этого негодования? Ну хорошо, человек получил рану, клепу. Так он и действует в соответствии с этой раной и клепой. И поступки его от него неблаговидны, значит. Есть место негодования. Вот что имеется в виду. Их нет, а справедливо, несправедливо, суд – это другое. Лишь просто о том, что происходит в Писании. И он шел, возвращаясь, бедерах либо по пути своего сердца. Тут вот этот, о ком-то мы здесь говорили, не о ком. Он шел по этому сердцу, по пути своего сердца. Как хотел, так и шел. И возвращался. Почему? Что имеется в виду, куда он возвращался? А у него была эта клепа, которую ему подарили сверху. Эта клепа заставляла споткнуться. Он, значит, вставал, очищался, шел дальше. Он снова спотыкался в том же самом месте. Это возвращение. Спотыкался, спотыкался, возвращаясь. Он был поражен этой болезнью. Это вот 17-й пасук. 18-й пасук. Вид рахов и пути его я смотрел, увидел. И исцелил я его. Всевышний его исцелил. И направлял я его в Иерусалим, и сделал его цельным. Полное исправление. Лаймус. Это 18-й пасук. 18-я жизнь. Значит, Всевышний смотрел на его пути. Раньше было сказано, что он шел своим путем, что за путь дорог был по своему сердцу. И сейчас продолжается следующее слово, это первое слово этого пасука. Драхов, пути его. Давайте посчитаем гематрию этого слова, драхов. Это будет 224. Извиняюсь, 240. 240, как мы говорили, это одно из чисел, 24 относится к храму, Бейс Хамидраш. И вот получается, что с одной стороны, человек шел по велению своего сердца, с другой стороны, это был путь, за которым стоит число 240. И Всевышний смотрит на него, как он идет. Это хашкаха протит, пристальное внимание. И ясно, что он не просто смотрел и наблюдал за стороны, а он участвовал в этом движении Творец. Он направлял, подправлял. И куда он его вел? К храму. И вот на этом пути он получит исправление, то есть выздоровление. И вот Всевышний будет вести, и он получит исправление. О ком идет речь здесь? Это человек, о ком здесь Бог говорит? Есть какой-нибудь идеи на счет? Мишех, Бен Йосеф. У Ирмия мы встречали ту же самую концепцию. Там пророк говорил о Эфраим. одно из обозначений Миши, правильно. Что с тобой стало? Я за каждым шагом слежу. И потом вот будет выздоровление. Я тебя вылечу. Та же самая идея, что здесь. Миша в другом месте тоже про это говорится. Мы это изучали, когда брали тело Миши. Вот здесь про него говорится. Вот он будет как раз этим поворотным местом, но как-то я не знаю, что здесь имеется в виду. Оденет рух как-то. Следующий посуд. Завернется в рух. Еще душа какая-то придет, которую Всевышний сделал. Это будет тот поворотный момент. Вот эти два псуким, 17 и 18, они связаны на самом деле, с чего пророк начал. Помните первый посуд? Цадиковат. Пропал правильно. Хат-садик. Какой хат-садик? Какой специальный садик? А вот тут про того, конечно, здесь говорится, Мишель Венеси. Пропал. Мы говорили, а зачем он пропал, что с ним случилось? Посуд там сказал. Из-за зла. Ра. Из-за этого он пропал. Был убран. И вот мы видим, Всевышний его стукнул, надел эту клипу. Это вот этот посуд. А следующий, что говорит? А тем не менее, второй посуд в Перек, он идет куда? К концу, навстречу концу. Это вот то, что здесь сказано. Он его вылечит, и вот он эти ступени вылечит тебя, и будешь следить за тебя все время, и вот дам тебе шолом. Эти два псуким, которые вы вначале, расшифрованы вот здесь. Мы понимаем, о ком пророк говорит. Он не сказал имя этого человека. Но у меня никаких сомнений нет, что здесь как-то оно зашифровано. То ли в буквах, то ли в числах. Но он от нас скрыл, так мы не будем лезть в скрытое. Оставим это за кадром. Наверняка оно здесь есть, не сомнений. Пророк открывает вещи. Он-то знал. Ну, мы не все знаем, не все обязаны знать. Дальше, следующий посуд. Всевышний говорит, ну, тут есть трудный, сложный момент. Там одно слово написано у пророка, которое вообще не существует. В словаре его не найдешь, его нет такого слова в иврите. Он его здесь написал. Мы сейчас в это не пойдем. Это одна из скрытых вещей этого пророка. Мы ее касаться не будем. Ну, дальше что сказано? Значит, Всевышний говорит, шалом, шалом, мир, мир, лерахок, для того, кто далеко, лекаров, для того, который близко. Всевышний дает шалом для тех, как, для того человека, который далеко, и для того, который близко. Значит, далеко и близко. Что это означает? Человек близкий к Всевышнему, это праведник, который идет путем, куда он положен идти. Вот он в какой-то степени близок. Человек, который далеко от Всевышнего, который идет наоборот, в другом направлении, отходит от него, а ворот совершает. Но тогда почему он ему говорит шалом? То, что он говорит для праведника шалом, это просто понять. Мы говорим сейчас уже о конце времен. Вот они там получатся, праведники, шалом. А как же вот грешник? Ответ Гемора дает такой, Гемора Брахот, по-моему. Это тот, который сделал Тешува. Он был далеко. Он тоже получит шалом. Почему же он ушел с того пути? И заметьте, кто здесь стоит на первом месте, кому он первый шалом дает? Тому, который далеко. Потом только тому, который близко. Тот, который далеко, он сделал Тешува, вернулся. Он имеет больше сход, чтобы ему дали шалом. Это не значит, что он больше, более высокое место займет, другое. Но сход его неопределенно вот в плане этом больше. Поэтому он поставлен на первое место здесь. Дальше. Михаришаим. Теперь еще злодеев. А что будет с ними в конце времен? Как порог это видел? Он видел это так. Как море, а не как море, гонимое и неспокойное от ила и грязи. А нечестивые, словно море гонимое, ибо утихнуть не могут, не может. И прогоняют воды его, ил и грязь. Это вот решаем. Возникло какое-то море. Есть реки души море, но это не с тех. Это море, которое приносит, оно бушует, оно неспокойное. Оно приносит ил и грязь. Это море из владения Ситраха. Это их среда. Ходят рядом, выступают там в Кнессете, еще где-то. Нормально. Привыкли мы к этому. Но это вот то море, в которое они к нам приносят. Ил и грязь. И бушуют. На этом бушевании будет в стакане воды, но они бушуют. И губят, тянут души с собой туда, в свое море. Для них это нормальная среда, вот так они дышат. Это рыба в воде. Ил и грязь, надо понять, почувствовать. Ил и грязь – это как рыба в воде для них. Они попадут в какую здоровую комнату, им станет худо. Они вздохнутся, они дышать не смогут. Наконец, последний посыл в этом пару. 21. 21 – это вот и есть это имя. Алеф, Кей, Юд, Кей. Имя Геулы. Это 21 посыл. Он говорит. Эйн шалоим омар лукай. Нет шалоим. Сказал Элукай, Бог мой, лыришаим. Нет лыришаим, они сгинут. Вместе с тем морем, в котором они бушевали. Вот их конец. У них не будет мира. Люди говорят, о, пусть сделают тешуву. Знаете, ждать, пока они сделают тешуву, это еще 1000 лет должно пройти. За эти 1000 лет они еще дальше погрузятся. И мир дальше вниз погрузит. Но лучше не делать, не просить за них, что они сделают тешуву. Наоборот, пусть сгинут, вот за что надо проситься. Так сказано у пророка. Они должны сгинуть. Я хочу следовать родственникам Акодеш Бороху. Он решил, чтобы они сгинули. У меня нет никакого, ни малейшего желания молиться за них. Наоборот, я внесу свою лепту, не перечисляя имена, потому что это уже не мое дело, кого как судить. Но вот пусть сгинут. А Гемора Бава Кама сказала, что Раби Мейр, его жена Брурия сказала, молись за Решаим. После этого люди повторяют, чтобы они справились, или ты шуву. А пророк по-другому говорит. И там правда. Просто надо понимать, то, что написано в Геморе, так Баба Кама, относится к специальной ситуации, которая ничего не имеет общего с этим морем, которое злило и грязи. Но другой случай совсем. Который переносит то, что там было написано, на все случаи жизни. Это как тот, который говорит, что Иски ошибся, потому что он веры не имел. Один ярлык на все случаи жизни. Пророк сказал однозначно, 21-й пасук, Решаим сгинут. Не будет у них шалом. Что нельзя с ними жить рядом. Понимаете, вот пока мы живем и в этой среде, мы должны быть абсолютно непримиримы к ним. И понимать, что это как раз та сила, которая удерживает Геулу, не пускает Геулу. Это препятствие на пути. Их надо расход. Не я придумал. Я согласен совершенно. Полностью. На 105%. Все, мы изучили этот перек. И теперь возвращаемся к Геморе. Там сказано было, что Иске отдал дверь. И мудрецы не согласились с этим. У нас был вопрос, почему. Значит, Иске сделал определенную вещь. Что он сделал? Отдал дверь врагу. И мы выяснили, что такое дверь, концепция двери. У него две функции. Что он отдал. Он дал защиту от Ситрахры и отдал возможность проникать в верхний мир. Вверх функции двери. Он сказал, нет, это не так, это нельзя было делать. Вопрос возникает. Ну а так и так бы он же это сделал бы, этот царь Ашурский. Так и так бы вошел. И в чем теперь, собственно, ответ простой. Одно дело, когда он сам возьмет разрез, мы ему отдадим. Большая разница. Почему? Гоим совершают определенные действия. Насколько их действия поднимаются туда наверх? Они поднимаются они туда наверх. Они вот здесь на земле начинаются и кончаются. Последствия могут быть, но не за счет того, что они что-то сделали. Разрушили Бейт Хамикдаш дважды. Сожгли огнем первый. А дом уже был слабый. Шхината ушла оттуда, потом нет. Что он сделал? Что он сделал? Здание разрушено. Однако и силы хватило у него. Но если еврей совершает действие, и не простой, а как Хизкия, и не в простом месте, а как в самом Бейт Хамикдаш, вот тогда последствия уже будут. А действительно, наверху что-то произойдет. Это спор между Хизкия и мудрецами. Мудрецы сказали, нельзя. Почему? Ты нарушаешь крайне-крайне важную вещь там наверху. Ты дверь убираешь, Абейс Хамидович. Нельзя делать. А Хизкия говорит, а вот смотри, что сейчас. Вот это дилемма. Как поступить? Сейчас уничтожение людей, разрушение. Это одна чаша. А на другое вот пространство верхнее. Там нет людей. Но это стоит вечно. Всякое разрушение там наверху, оно имеет колоссальные последствия. Иске поступил так. Я могу понять, почему. Потому что, наверху, он-то отвечает за этих людей. Ему Всевышний доверил их жизни. Но он пошел по этому направлению. Но люди сказали, нет. Нельзя платить сверху. Дальше интересная вещь произошла. насколько на самом деле вот в результате действия Хиски был поврежден верхний мир. Действительно ли мы потеряли эту дверь или нет? Это вопрос. И мы на него не можем ответить, что не знаем, что происходит наверху. Люди, которые вот у них есть нос, и дальше в нос они не видят. У них на все есть ответ. Они знают, как там все наверху расположено. Но если человек как бы относится серьезно к делу, буду я знать, что там наверху произошло. Есть вот такая, так сказать, вероятность, и очень возможно, что так могло произойти. Но как на самом деле случилось, там же Всевышний наверху. Он как хочет, что и делает. Ему нет указов. А вот давайте посмотрим, а что же произошло на самом деле. События развивались так. Царь Ашурский получил вот эти свои, этот капитал. Это его не остановило. Он пошел на осаду Иерусалима. Что произошло? Собаки дали кусок мяса. Это на нее не подействовало. Ничего не поменялось. Если бы там наверху действительно за счет действия Хиския произошло какое-то изменение, на самом деле, это бы значило, что вот от стороны Кедуша, от Бейс-Амикдаш, от того, что у нас там наверху, от нашего достояния, как бы, сокровищницы, какая-то сила отошла и попала бы к ним. Если бы она к ним попала, они бы успокоились. Вот с Яков. Яков с Исав воевал, там наверху одержал победу, здесь дал ему подарок, Исав его принял, пошел своей дорогой. А в нашем случае, в нашем мире, так не произошло. Собака не успокоилась. Значит, она, по-видимому, если просто она предположить, что она не получила этот кусок мяса там наверху. Хотя Хиския сделала эту вещь, которая ослабила защиту и проникновение наверх. Но, тем не менее, сила не перешла к Ситриаху. Мы это видим по тому, что здесь развивалось на земле. Если бы действительно это случилось, и она бы была успокоена, царь Ашурский бы получил то, что он хотел, и нас бы оставили в покое, тогда бы потом пришлось за это расплачиваться. Что купили свой покой тем, что отдали драгоценность верхнюю, все триахты. Это бы нам потом вспомнило столицу. Но это не произошло. Нам не надо теперь расплачиваться. Он не принял наш дар. Остался с тем же. Значит, за это мы не будем платить. А что там произошло наверху, понятия не имею. Скрытая вещь. Этот момент, что не придется платить за действия Хиски, вот он виден. То есть, как бы я бы сказал так, определенное ослабление, конечно, было, раз он это сделал. Но не было настолько, так сказать, губительным, насколько оно могло быть. Всевышний мешался. И оставил пса голубым. Хорошо, пожалуйста, есть вопросы. Значит, нельзя эти события сравнить одно к одному. Что я хотел сказать, что я сравнил, что если ситрахра, собака получает кусок мяса, она успокаивается. Это вот пример Яков и Исав. Он дал ему подарки. Конечно, это все было уже заранее подготовлено, наверху и право. Но когда он дал подарки, тот успокоился. Почему он успокоился? Потому что наверху уже было подготовлено. А здесь такого не произошло. Значит, не было наверху той подготовки, которая бы позволила царю Ашурскому получить свой кусок. Все хорошо в конечном счете. Пусть потеряли деньги, но не в деньгах счастье. Правильно? Ну, Ольга сказала правильно. Еще, пожалуйста, да. Ну, поживите еще какое-то лет, количество вы увидите. Еще, пожалуйста, какие вопросы?
Делят мы сказали, гематрию мы сказали, и лама тав. Это получается общая другая.
Нет, это понятно. Значит, то, что я говорил, значит, каждые буквы, которые входят, они играют роль в этом слове. Слово состоит из букв. Если эти буквы туда входят, значит, это уже какая-то идея, которая за этим словом стоит. То, что я говорил про делать, это была концепция, ну, не слово в слово, но во многом подчеркнутого Рамхаля, не сам я придумал. Теперь, вы правы, там еще буква ТАФ есть, но ТАФ это как бы, оно, это то же самое 4, как я упомянул, как ДАЛЭТ. И получается так, что эта буква ТАФ, она стоит в конце этого слова ДАЛЭТ, и она же в себя, это как бы вот этот 10-й уровень, который выбирает в себя этот 10-й, ДАЛЭТ это 10-й, Тав это тоже десятый. На десятом уровне есть то, что вбирает само в себя. Это буква Тав. И гематрия там 400. Ну, вы, значит, первый раз на занятии, но мы про это много говорили. 400 имеет 400 с плюсом или 400 с минусом. Вот такая там была концепция. Сейчас не могу это все разбирать, потому что это долгая история. Но Тав это вот то, куда вот эти три канала идут, это вот в этот Тав они идут. Тав это вариация Делт. Еще, пожалуйста. Да, пожалуйста, в компьютере.
Пожалуйста. Вот рождается младенец. И заложены ли в нем вещи, которые приводят к тому, что возникают вот эти болезни, о которых вы рассказывали, или же нет, или же это все действительно присутствует, но по мере взросления и воспитания этого можно избежать?
Значит, внутренние болезни, они, конечно, бывают врожденные, вне сомнения. Дальше их можно еще наработать, когда внутренний коях есть, и он выходит наружу. Нового ничего не появится, но наработать, значит, то, что внутри было, но было в очень-очень скрытом виде, могло вполне не выйти наружу, но вышло. Это наработанное. Есть, которые и нарабатывать, но оно сразу так идет наружу. Это все из той программы, с которой Всевышний отправил человека в это рождение. Разных по-разному. Но в конечном счете, если плохое выходит наружу, человек сумеет это устранить, то это ему только в плюс. Ну хорошо, до следующего раза. Всего хорошего.